Братья и сестры, трудно сейчас говорить. Это, я понимаю, что это последняя проповедь здесь, я понимаю, что это последнее хлебопреломление было. Я собираюсь еще приезжать 2 раза в год, я продолжаю преподавать в ТХИ. Может быть, я попаду сюда на хлебопреломление, я еще не знаю, но скорее всего, что это будет ноябрь и май. Но дело не в этом. Дело в том, что самые главные вещи в нашей жизни просто в этой церкви произошли. Мы делали свои первые шаги веры здесь, все мы, и я, и моя жена, и те дети, которые приняли крещение, и даже те, которые еще не приняли крещение, все равно первые шаги какой-то веры они делали здесь. И самые главные вещи тут происходили. Я учился быть проповедником, я учился понимать Библию, я смотрел на то, как нужно служить. Смотреть было не на кого, только Евгений Павлович был из опытных служителей. И вот мы все на него смотрели. Я учился решать первые конфликты. Я учился любить учебу библейскую. Вот, поэтому все это очень сложно. Мы были первой парой, которую венчали в этой церкви. Был дождь, гораздо больше, чем сейчас, ДКС. Евгений Павлович был в отъезде. Игорь Штыхно нас венчал. Все было очень просто. Церемонии не было. Было много молитвы и много радости. Мы были первой парой. Поэтому все это очень сложно. Если бы мы никуда не уезжали, мы бы до конца своих дней были членами этой церкви. Я это знаю. Но я очень рад тому, что великолепным местом из Писания сегодня могу с вами поделиться. Я очень люблю эту главу. Это 10 глава Евангелия от Марка. Не то, чтобы эта глава была лучше других, чем-то была особенной. Любая библейская глава чем-то особенная. В ней есть прекрасные вещи. И если мы этих вещей не видим, может быть, мы просто не умеем искать. Иногда бывает так, знаете, с поверхности уже все бриллианты собрали и все драгоценности, а потом читаешь, листаешь Библию, я это уже знаю, я это читал, мне этот сюжет знаком. И исчезает вот этот момент открытий. Если это произошло, не печальтесь, не разочаровывайтесь, просто вам нужно научиться копать там, потому что этого золота еще больше под поверхностью. Поэтому я тоже учусь, по сей день учусь, и эта глава засияла для меня совсем недавно. И вот я очень хочу с вами поделиться вот этой красотой. Итак, Евангелие от Марка, 10 глава. «Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданской стороной. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: позволительно ли разводиться мужу с женой? Он сказал им в ответ: что заповедовал вам Моисей? Они сказали: Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему он написал вам эту заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, и потому оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же, и он сказал им: кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог один. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он сказал ему в ответ: учитель, я это все сохранил от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: «А кто же может спастись?» Иисус посмотрел на них и говорит: «Людям это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот, мы оставили все, последовали за тобой». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне в это время среди гонений во 100 крат больше домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Я думаю, это смысловой центр этой главы. Объясню, почему. Вот этот стих 31. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем мы попросим». Он сказал им: «Чего вы хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня, а от кого, а кому уготовано». И услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. И кто хочет быть первым между вами, да будет вам рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон. И когда выходит он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав же, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Тут несколько сюжетов, несколько уроков есть в этой главе. Я очень коротко постараюсь эти уроки все вот как бы изложить. Не все, но только некоторые, конечно, некоторые. Итак, первый вопрос задают ему фарисеи по поводу разводов. И тут написано, они стараются его уловить. Как уловить? Что именно? Где они хотели его поймать? Непонятно. Может быть, они подумали, что он будет очень строг и скажет: «Нет, разводиться нельзя. Ни при каких условиях». И тогда они ему скажут: «А как же Моисей? Он же дал нам право разводиться. Ты, значит, против закона Моисея? Видим мы, какой ты пророк, тем более Мессия». А может быть, он добренький, и он скажет: «Конечно, если какое-то неудобство, да-да, все можно, нужно ж по духу. Какая там буква закона? Забудьте об этом. Не понравилось — развелся, не понравился — развелись. Все, любовь угасла, чувств больше нет», как, знаете, говорят часто. И тогда мы ему скажем: «Пророк так не скажет. Пророк не будет попустительствовать греху». То есть как-то они его хотели уловить. Они расставили ему капканы. Но, как это часто бывало, они сами в свой капкан угодили. Потому что Иисус ответил на этот вопрос совсем не так, как они ожидали. Они ожидали два варианта, третьего они не предвидели. А появился третий вариант. Этот вариант их полностью поставил в тупик. Братья и сестры, что он им говорит? На что он их переводит Внимание, я вот, вы знаете, еще будет звучать объявление об этом на следующей неделе. На следующей неделе, в конце следующей недели будет тут целый ряд мероприятий в Херсоне, организованных нашей церковью и нашими братскими церквями, мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей в этом мире, где семья вообще, где вот эти ценности все, вообще брак, отношения в семье, вот все это меняет свой окрас, становится разноцветным и непонятным в этом мире, поэтому нужно об этом говорить. Вот хорошо, что вот у нас есть такая возможность сегодня тоже об этом поговорить. Иисус им говорит, о чем вы думаете? Вы думаете о том, как технично развестись? Зачем вы мне задаете этот вопрос? Что вас на самом деле интересует? Вас интересует, как меня уловить, а меня интересует, что в ваших сердцах. Я вам сейчас обращу ваше внимание, он говорит, на то, что в ваших сердцах. Зачем вам знать, можно разводиться или нет? А я вам скажу, зачем. Потому что вы хотите так технично разводиться, чтобы и перед Богом по букве все было нормально, и перед людьми, чтобы никто не осудил. Вы потеряли понимание того, в чем смысл брака. Брак — это не просто совместное сожительство. Это не просто смотреть и ждать, когда же я найду повод, как правильно с тобой развестись по Писанию. Брак — это когда двое — одна плоть. Вы разве забыли об этом? Что вы меня к закону Моисея пытаетесь отослать? А вы помните, как было до этого? А до этого вот как было. Все существо Евы взято из существа Адама. И поэтому они будут двое одна плоть. То, когда они снова соединяются в этом любовном соитии, вот эта кульминация брака, кульминация вот этой коммуникации, которая должна происходить между мужем и женой в браке. То, что это происходит, это не противоестественно. Это естественно, потому что мужчина и женщина вообще однажды были одним существом когда-то. И вот таким образом Отец предусмотрел, чтобы они снова становились одним существом. Они станут одна плоть. Если вы одна плоть с вашими женами, по сути, говорит им Иисус, что вы тогда интересуетесь вопросом, как правильно разводиться? Религия буквы и религия духа. И я думаю, что тут нам первый урок с вами. А для нас брак что? Брак — это просто не изменять своей жене, этого достаточно. Я по букве, у меня все в порядке, и перед людьми никто не осудит. Кто там знает, что я, о чем я думаю, и что я делаю по вечерам, и какие я сайты смотрю? Кто знает? Все нормально, она моя жена, кольцо на пальце, все в порядке. Я ни с кем не изменил физически. Это религия буквы. А религия духа — это одна плоть. Одна плоть. Следующий урок, или следующий эпизод, это Иисус и маленькие дети. В чем тут проблема? Проблема в их статусе. Статус нулевой. Потому что дальше будет богатый юноша, у которого был очень высокий статус. И там совсем по-другому люди отнеслись к тому, что он приблизился к Иисусу. Там не было ни одного человека, который сказал, дядя, куда? Пророк занят, приемные часы. Видел расписание? В очередь. Там все только рады были, что он к нему пришел. А дети, кто такие дети? Есть религиозные лидеры, есть правители, есть какие-то их помощники. Есть, в конце концов, мужчины и женщины. Ну, то есть, правители и подчиненные, и субъекты. Есть мужчины, есть женщины. Есть родители, есть дети. Есть евреи, есть язычники. Так рассуждали. А дети где здесь? Дети в самом низу по статусу. Что вы лезете со своими детьми в очередь? Дети вообще в последнюю очередь, они не важны. Иисус говорит, важны. Вы все приходите и спрашиваете, как вам иметь жизнь вечную, а они уже ее имеют. Их статус выше статуса любого из вас, говорит им Иисус. Поэтому вы учитесь у них и успокойтесь, и не вздумайте препятствовать когда-либо, когда ко мне приносят детей. Хорош смотреть на все эти вещи глазами культуры, социума и плоти. Это последнее здесь, которое на самом деле первое. Вы смотрите не теми глазами, говорит им Иисус, и привлекает детей. Следующая история – это вот этот вот человек с высоким статусом. Тут не видно, чтобы ему кто мешал. Он беспрепятственно приходит к Иисусу, он задает ему вопросы. Иисус его принимает, как он принимал детей. И здесь у нас тоже очень интересная ситуация, сродни той, которую мы только что рассмотрели с детьми. Приходит человек, который, по сути дела, приходит для того, чтобы пророк поставил точку в его жизненной истории, точку, которая завершит формирование его идентичности. Кто я? А я вот кто. Я благословенный, богопослушный, благочестивый человек, у которого большое будущее. Я духовный человек. Я не просто осуетился и забыл о Боге. Для меня Царствие Божие очень важно. Как Иаков искал благословение, так и я ищу благословение. И я благословен, потому что я богат и знатен. Значит, Бог меня благословляет. И мне нужно только одно. Я прихожу в прекрасном настроении. Но я знаю, что это пророк. Некоторые не верят, а я верю. У меня все в порядке с духовностью. И я пришел для того, чтобы он сказал: ты красавчик просто. У тебя все вообще в порядке. Мне нужна вот эта последняя точка. Ты соблюдаешь все заповеди. Ты просто лучший вообще. И вот когда он это скажет, мне больше ничего не нужно. Я его отблагодарю, мы с ним помолимся, и я уйду, радуясь. Мне просто нужна вот эта последняя печать на моем пропуске в рай. И он говорит: учитель благий, что мне еще сделать? Между строк: ничего не сделать. Я уже все и так делаю. Сейчас, раз ты пророк, ты разберешься. Сейчас ты все мне скажешь, как надо. Что мне еще сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И он попадает в ловушку, как попали фарисеи до этого. И уходит он чрезвычайно опечаленным. Иисус открывает ему глаза на его реальное духовное состояние. Дружище, ты хорош, ты действительно хорош, ты лучше, чем многие другие. Но ты просишь по максимуму, ты хочешь в 11 класс, ты вот туда наметил, тогда я тебе скажу все как есть. Есть вещи, которые важнее Бога в твоей жизни. Есть вещи, которые на самом деле руководят тобой в жизни. Ты обманываешься, ты себя не знаешь. Ты не знаешь своих истинных мотивов, и ты не знаешь своих истинных ценностей. Мне придется тебе открыть на это глаза. У тебя есть шанс. Когда ты об этом услышишь, ты можешь сделать этот шаг веры. Но он его не сделал. И он уходит в шоке от того, что он о себе узнал. Вот так и мы, друзья, мы очень часто обманываемся о себе. Мы часто мечтаем о себе. Павел пишет: не мечтайте о себе. Мы иногда думаем, мы приходим в церковь, да у нас все нормально, у нас мы с женой еще не развелись, мало ли там какие мы сайты вечером смотрим. С женой пока не развелись, на людях как бы не ругаемся, все в порядке. Или там наоборот, у нас вообще классно все, никаких сайтов нету по вечерам. Вообще все нормально. Десятину всегда, читаю Библию там раз в день, раз в неделю, раз в месяц, неважно. Я доволен собой. Очень многие из нас довольны собой, реально довольны собой. Особенно те из нас, кто уже долго в вере. Я часто ловил себя на самодовольстве. Вот приходит такой человек, у которого все шансы быть довольным собой. Все причины есть для того, чтобы быть довольным собой. И вот что нам скажет Иисус? Когда Он посмотрит в наше сердце, что Он нам скажет? Что нами двигает? Реально, ради чего мы живем? Не будем ли и мы опечалены вот так, как опечален этот человек? Что нужно делать для того, чтобы этого не произошло? Нужно позволять Иисусу говорить нам эти слова. Не раз в жизни, пока не поздно, позволять Ему с нами так разговаривать. Потому что кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Потому что обрезает всякую вещь, приносящую плод. Всякую ветвь. И ученики в шоке. Они говорят: это недостойный человек оказался. мы вообще теперь ничего не понимаем. Мы и так ничего не понимали, а теперь мы вообще ничего не понимаем. Вот этот недостойный, он не может спастись. И они говорят ему, а кто может спастись? Никто не может спастись. Он говорит, нет, спокойно, успокойтесь. Могут спастись. Для Бога все возможно, успокойтесь. Но я вам говорю, дети, трудно человеку, надеющемуся на богатство, спастись. Очень трудно. Этот парень даже не знал, как он глубоко сел в эту тему с богатством. Он не подозревал. Он думал, это благословение, поэтому он не подозревал, как он запутался в этом всем. Он даже не знал. Я ему открыл глаза на это. Вот вам обратное, вот такой хиазм тут литературный. Здесь обратная ситуация. Дети униженные такие приходят, да, Иисус их возвышает. Этот пришел такой весь из себя, а Иисус его немножко понизил. Последние стали первыми, а первый стал последним. Следующий эпизод. Они начинают говорить, так а что ж такое? Мы все оставили. Он говорит, вы правильно сделали. Петр говорит ему, да, мы все оставили, вы правильно сделали. Кто здесь оставляет все, будет иметь, но не здесь. Он будет здесь иметь больше братьев и сестер, больше домов. Почему домов? Не в плане, что на него будут переписывать дома. Не в плане, что будут в церкви звучать объявления, вкладывайте там в King's Capital или там квартиры свои продавайте, и у меня будет больше домов, там у какого-то пастора. Не в этом смысле говорил Иисус. Он говорил, дома ваших братьев и сестер открыты для вас. У вас теперь знаете, сколько домов? Знаете, сколько у вас братьев и сестер? Сколько у вас матерей духовных и отцов теперь? Гораздо больше, чем по плоти было. Но самое главное, жизнь вечная. И вот они идут, и он им рассказывает. Вы понимаете, здесь ученики вообще ничего не понимают. Они ничего не поняли с детьми, они не разобрались. Начали там щемить этих родителей, оказалось, они неправы. Ну ладно. Потом с этим молодым человеком, у них там душа радовалась, когда он пришел. Вот, и они там ему пока ворсинки снимали с пиджака, пока он к Иисусу проходил. И умилялись слезами умиления. И опа, а этот не спасен. И ушел вот такой, короче, от Иисуса. Теперь, а мы тогда что? Может и мы ошиблись, может и мы вообще о себе ошибаемся, может мы вообще не в ту сторону пошли. Короче, мы вообще уже ничего не понимаем. И вот они вот такие вот ничего не понимающие идут. И Иисус им начинает еще больше это непонимание умножать в них. Он говорит, знаете, что со мной произойдет? Со мной то-то и то-то и то-то произойдет. И здесь в тексте нету, но в параллельном месте это Лука 18, 34 глава, 34 стих. Лука 18, 34. Написано, но они ничего из этого не поняли. Слова эти были для них сокровенные, и они не уразумели сказанного. Они ничего снова не поняли о том, что Иисус, он говорит о своих страданиях, о смерти и обо всем этом. Вообще ничего не поняли. Ладно, страдания и смерть, мы уже не понимаем, как в этом мире жить. Богатым нельзя быть. Дети, оказывается, выше взрослых. Мы вообще ничего не понимаем тогда. Мессия должен погибнуть. Должны какие-то страдания прийти. Ну хорошо, мы ничего не понимаем, но, по крайней мере, в небесах мы понимаем, как все будет. Поэтому посади нас по правую, по левую руку. Хотя бы на небесах. Или как там, не на небесах. Может быть, здесь ты царство восстановишь и нас посадишь. И вот они идут и соперничают между собой, да, кто будет первым, а кто последним. Опять же, друзья, смысловой отрывок, вот весь вот этот глава здесь, смысловой центр, это первые станут последними, а последние первыми. Они уже между собой думают, кто первый, кто последний. И он им еще один парадокс говорит. Здесь, в этом мире, первые – это те, которые властвуют над всеми. А там, в том мире, первые – это те, которые больше всем служат. Зачем мы за ним пошли вообще? Мы хоть понимали, как жизнь устроена раньше. Мы вообще теперь ничего не понимаем. И вот они приходят в Иерихон. Что-то там происходит. Это последний уже отрывок. Выходят из Иерихона. И Иисус – глава этой процессии. Как вам кажется, кто вместе с ним шагает бодро и гордо рядом? Ученики. Ну кто еще может вместе с ними идти? То есть они, вот как на параде, там, где шли члены политбюро, там, я не знаю, кто я, Ну, короче, когда на парадах вот кто-то идет, да, в первых колоннах идут, там, знаете, предприятие идет, там, руководители предприятия, может быть, идут, там, и там сзади несут, там, я не знаю, там, герб этого предприятия, короче, там, трудовые успехи и так далее. Вот они вот такие вот идут, маршрут Иисус, и они такие идут по правую, по левую сторону уже, эти уже там друг друга толкают, кто по правую, да я по правую, а ты по левую, да ты не понял, ты что, тебя мама учила как, где правая, левая рука, ты по левую, а я по правую. Вот это все происходит. И сидит какой-то слепой, который ничего не видит и ничего не знает, и не понимает. И он говорит, а в чем дело? Почему так много людей? Сейчас не праздник, я точно это знаю. Сейчас никто в Иерусалим не пойдет. Праздника нету. Почему толпа? Это Иисус. И он начинает кричать, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Один раз крикнул, второй, третий, ученики уже видят это все и слышат, и говорят, помните статус? У кого какой статус? У них сразу эти все внутренние весы взвесили. Это ноль. В принципе, там даже отрицательная величина. Это даже не дети. Это проклятый человек. Он ущербный, он проклят по закону Моисея. Там в минусы чувак ушел. Не просто там какой-то ноль. И они говорят, кто-нибудь, мы даже сами не будем этого делать, кто-нибудь, велите ему замолчать. Мы даже не будем подходить к нему. Просто вопрос снят. Пусть просто замолчит. А тот еще больше кричит. И он кричит, что? Сын Давидов. Это интересное обращение к Иисусу. Кто такой сын Давидов? Мессия. Ученики с ним 3 года, и они ничего не могут понять. Они ничего не могут понять. А этот человек, который с ним не провел ни одного дня, который его не видел никогда глазами, не только его, а никого не видел, и что там он слышит? Кто ему приходит и рассказывает новости? Зачем он нужен вообще? Кто будет там оскверняться? Он, по идее, ничего не должен знать и ничего не должен понимать. Но он говорит, сын Давидов. Иисус говорит, приведите его сюда. Снова ученики ошиблись. Они снова запретили кому-то приходить к нему, кто был достоин, кто понимал больше, чем они. Друзья, в этой главе нету ни одного зрячего человека, кроме Вартимея. Ни фарисеи, ни ученики, ни богатый юноша. Все слепы по поводу себя и по поводу очень важных вещей, по поводу Иисуса. Единственный зрячий в этой главе – это Вартимей. И это последний урок для нас из этой главы. А как мы меряем? Мы уже поговорили о том, как мы себя, как мы мечтаем о себе. А как мы других меряем? По какому статусу? Не бывает ли так, что мы ошибаемся в людях? И мы не видим в них того, что видит в них Иисус. И мы их просто сбрасываем со счетов. И мы просто ими пренебрегаем годами. Они на социальной лесенке, в городе, в глазах людей, в церквях, они на самом низу. Зачем они нужны? Я вам хочу рассказать историю своей жизни, очень короткую, по этому поводу, как я попал в эту ловушку. Я был 5 лет назад в миссионерской поездке в Латинской Америке. Это страна Карибского моря, где когда-то конкистадоры пришли, все забрали, все золото вывезли, поработили там всех и так далее. И я там с миссионерской, я там с миссией. Вот такой, гуляю по городу, первый день. Это, кстати, мой день рождения. Мне 40 лет исполняется. У меня хорошее настроение. Я гуляю по этому колониальному старому Панама-Сити. Дивлюсь этому всему. Как вот, знаете, как в «Пиратах Карибского моря», вот такой весь интерьер. И тут католический храм стоит Мы заходим в этот католический храм. Ну, я везде был в католических храмах, я знаю, как они выглядят в разных странах, на разных континентах. Я все это видел, все это мне знакомо. Но тут, конечно, так все немножко иначе. И ко мне подходит какой-то мужчина достаточно потрепанного вида, невысокого роста, и обращается ко мне по-испански. Я говорю, я не говорю по-испански. Он переходит, с легкостью переходит на английский. Причем довольно странно, потому что человек, видимо, он уже с утра не первой свежести, скажем так, мягко говоря. И от него разит перегаром. И я уже настроен немножко, вы понимаете как, да? И он начинает, и он говорит, хотите, я вам сделаю, я вам расскажу об этой церкви. Я говорю, я бывал в католических храмах, я вам сам могу рассказать, где здесь что, поэтому спасибо, не надо, я не нуждаюсь в ваших услугах. Он говорит, но я вам кое-что все равно расскажу. Здесь много очень обездоленных детей, и эта церковь, вот там на заднем дворе этой церкви, там выносятся столы, и мы кормим, он сказал, и эта церковь кормит этих детей. Я говорю, великолепно. Я только могу за вас порадоваться и просто вот благословить вас. Он говорит, видишь, коробочка для пожертвований, брось туда денежку. А нет, он говорит, я тоже в этом участвую. Я такой еще раз его смерил с ног до головы, все 1,20 м, вот гордой осанки вот этой. Я говорю, нет. Он говорит, хорошо, не веришь, брось сюда в эту коробочку. Хорошо, не надо мне давать, брось в эту коробочку. Я говорю, я разберусь, спасибо, я разберусь, я уже все понял, я разберусь сам. Он на меня смотрит, а у меня еще тогда хвостик был, бородка такая. Он говорит, ты пират. Я говорю, с какой стати я пират? Он говорит, вы пираты. Я говорю, я не пират, я точно не пират. Я не знаю, что вы обо мне знаете, но я не пират однозначно. Я говорю, это не мои предки, я не из Испании, это не мои предки к вам сюда приехали, это не они вас тут ограбили, я вообще не при делах, до свидания. Он говорит, да не в этом дело, вы все пираты, вы все одинаковые. И я перешел на другую сторону улицы и стою там, просто жду. В это время к нему подходит наш руководитель группы, один пастор-американец, который хорошо говорит по-испански. И они начинают разговаривать. И они долго-долго говорят по-испански. Я на все это дело смотрю. И я вижу, как этот дядька начинает плакать. Этот панамец. Он начинает плакать. И он достает что-то из кармана и отдает этому моему другу-пастору. И пастор заходит в микроавтобус, и мы уезжаем. Я говорю, Дэн, а что только что происходило? Он говорит, ты о чем? Об этом дядьке? Я говорю, да. Он говорит, мы с ним разговорились, и я ему рассказал о нашей миссии, о том, что я уже 20 лет сюда езжу, по много раз в год, и то, что мы делаем для индейцев, и для горных индейцев, и для островных индейцев, что мы делаем для них. И он, когда услышал, сказал, да благословит вас Бог, вы делаете еще более важные дела, чем делаем мы в этой церкви. И все, что у него было, вся эта мелочь, все эти затертые какие-то рваные доллары, какие там песо, там я не знаю, что там у них, я уже не помню. Он все просто ему отдал, этому Дэну. И сказал, это на вашу миссию. Мне было очень стыдно. Мне и сейчас стыдно, когда я это рассказываю. Очень стыдно. Я не распознал в этом человеке ничего. Я в нем не увидел того, чего даже во мне нет. Я не увидел. Я не захотел этого рассматривать. Да, он пьет. Да, он тащит оттуда. Ему дают некоторые туристы. Да, он может $1-2 вытащить и купить себе спиртное выпить. Да, он пьет. Я не знаю, какая у него жизнь, не знаю, почему он пьет. Но все остальное он отдает туда, в ту сокровищницу. И он тоже кормит этих детей. Дай нам Бог не ошибаться в людях. Давайте не спешить. Это может быть Христос. Почему вы не пришли ко мне, когда я был голоден, когда я был в тюрьме, когда я был в больнице? Почему вы не навестили? Так ты ж бездомный. Так у тебя аж речь бессвязная. Так от тебя же немножко перегаром. Это разве был ты? Это не ты. Ты таким не можешь быть. Может. Может. Вот это только одна глава, друзья. И каждая глава такая. Если вы устали находить там что-то новое, это не потому, что Библия потеряла эту истину, эту красоту, эту глубину. Это значит, надо научиться рыть, надо, значит, прилагать усилия. Иначе вы не будете больше делать открытий. И значит, Бог не сможет с вами разговаривать, и Он не сможет вас вести вперед. Пусть в этой церкви всегда будут открытия. Пусть всегда здесь будут светиться глаза. Пусть всегда люди будут меняться до конца своих дней. Пусть всегда люди будут учиться здесь жить, жить по вере. И тогда у вас большое будущее. И тогда здесь будут новые-новые люди. И тогда люди будут об этой церкви говорить: там есть Бог. Не говорите мне о том, какой они деноминации, там есть Бог. Пусть так всегда будет. Пусть Господь нашу церковь благословит.